эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан, формуючи мытный связь и одиную экономичную простору, мают на мете створить новый полюс усосветной экономики. У регионах Беларуси протягивают судить удельников акции маклевого протесту, некоторые трапили под переслед милиции и КДБ. Экс-кандидат на президента Дмитрий Вуз после медичного обследования застается у шпитали на Володарце. Это и иншие подзеи у нашем эфире поздней, а починаем мы с новины, якая тычется незалежной прессы. Сегодня Министерство информации Беларуси откликало свой позов об закрытии газеты «Наша Нива». Высшейший господарший суд спынил разгляд справы. В судовой зале передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Основное судовое посяджение началось с того, что представники Министерства информации заявили ходатайство об откликании своего позову, причем без тлумачения причинов. Никаких комментариев яны не дали журналистам. Судья Виктор Курыла покинул залю для разгляду ходатайства и потом объявил свое решение.
Исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь частному издательскому информационному предприятию «Сородичи» о прекращении выпуска газеты «Наша Нива» оставить без рассмотрения. Определение подписано. Заседание закрыто.
Присутные у зале, сярод их были экс-кандидаты у президенты Владимир Некляев и Рыгор Костусев, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина воплесками сустрели решение суду. Тое, что отбылося, головный редактор нашей Нивы Андрей Скурко назвал абсолютным сюрпризом. Однако попереджения застаются, и он не выключает штрафных санкций.
Мы дякуем усім тим, кто пришел сегодня у зала суда. У зале суда сегодня было около 30 человек. Ну, такой развязки сопровождения. И не чекал никто. Я надеюсь, что завтра у высшейшем господарчем суде, когда будет так само разгляд процессу народной воли, той процесс так само скончится этим же самым чином. У любой момент так, эта справа может обновиться, они могут подать новые заявы, потому что есть попереджение у нас, есть подстава для этого юридичная. Но я надеюсь, что этого не отбудется.
Присутный в зале Владимир Некляев заявил, что до такого решения у ладов привела ситуация, якая склалася внутри и вокруг Беларуси.
Решение не послабляет ситуацию, але все-таки не востряя до уже немогчимости, потому что, безусловно, такое брутальное закрытие незалежных выданий наша Нива после под это подпала в народную волю. Это, конечно, выклипало до всего ж того негативного резонанса, который мы еще не имеем с всех боков, все еще больше. Только это змусило их отмовиться и отозвать из больше ничего. Але это приемно, это перемога.
Жанна Литвина отзначила, что мела самые нерадостные настрои, коли шла на посяджение суду.
Столько опушних полгода отмолной информации, что и тут позбавиться вот от того досвіду, які за плячыма, было вельмі складана. І рыхтаваліся, канешне, да самых змрочных вынікаў сённяшняга дня. Таму я вельмі радая за сваіх калегаў. Сапраўды, народная воля, наша Нева, эта газета, это сімвалы незалежнай прэсы. Каб на іх быў зроблены замах, і каб яны былі знішчаны, это просто прамы шлях да канфронтацыі з грамадствам. Это замах быў бы на самае асноўнае права чалавека атрымліваць інфармацыю тую, якую ты шукаеш.
Ці можа гэта сведчыць пра пачатак лібералізацыі ў краіне. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, што пакуль цяжка казаць пра пачатак лібералізацыі.
Як мінімум, ужо ўлады не хочуць пагаршаць сітуацыю. То есть, магчыма, яны дапускаюць, што некалі ў будучыні давядзецца замірвацца захадам, гэта будзе вымагаць пэўнай лібералізацыі, і таму яны вырашылі не ўсугубляць сітуацыю, таму што безумоўна закрыццё нашай Нівы вельмі моцна ўдарыла і па іміджы беларускіх уладаў, і сталася чарговай праблемай менавіта для ўладаў. І яны вырашылі этих проблем себе не робить.
Судовой зале передавал наш корреспондент Олесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
В экспертизе Свободы передача на тему, чому улады почали полявание на журналистов и меди. Затримание журналистов под час акции, суд над газетой «Наша Нива» свечит про новый наступ улады на незалежные меди. Чому милиция чинить капун на представников СМИ? На во что улады хочут закрыть самые знаковые незалежные газеты? Який сенс змагаться с медиями у эпоху интернету? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире позднее. Адміністрація групи «Революція» праз соціальну сітку ВКонтакте щораз міняє формат мовклівих акцій і місце збору. 13 ліпеня пропонується кожному району зібратися у буйних гандльових центрах, а 19 годині погулять там, а потім рушить на проспект Незалежності і шпацировать на участку від площі Перемоги до Академії наук. Гетим разом пропонується не пляскать у латки, а поставить будильники на мобільних телефонах ровно на 20-ю годину. З протягом теми Інна Студзінська.
План проведення акції 13 липня скоректували для безпеки удельников акції. Ми пропонуємо новий план діянню, який, як ми міркуємо, допоможе максимально оборонити людей від превентивних арештів і хапуну. Під увагу були взяті пропонови удельников групи ВКонтакте, говориться у пресовому релізі. На ранейших акціях не удалося предухилити масове затримання. Сотні людей були оштрафовані, осуджені на різні терміни адміністраційного арешту. Правооборонця Валентин Стефанович розповів.
Сижу зараз, пишу скарги людям на постанови, які якоби ругались матом, всі виключно. Доктора стоматологічних поліклінік, директора фірм і інші громадяни, вполне інтелігентні, видовочно не ругаючися матом. Людей арестували, винесли штраф. Постанову виносили безобразніше. Ні свідків не викликають на этих милициантов, ни видеоматериала не истребовали. Шмат людей избивали, пенсионера придушили, некие стратью притомные, зараз вот скаргу ему пишем в прокуратуру. Человека вот забрали леки, цукровый диабет, он хворает человек. В общем, додумались написать это в протоколе описи. Есть документ о том, что они изъяты были. Человек просил, чтобы ему выдали, мы не выдали. Только что скупку выпишешь.
Организаторы группы «Революция про социальную сетку», пропонуючи свой план на 13 липеня, меркуют, что коли не будет аплодисментов и они будут рухаться по проспекте, это будет звычайным шпацером, а не акцией. У керівника пресової служби управління внутрішніх справ Менгарвиконкому Олександра Ластовського нема сумніву, що це не просто прогулка людей по вечоровому місті, а організована акція.
У який раз проводиться ця акція? Совершенно очевидно вже, совершенно прозрачно розставлені акценти. Є призиви зібратися, є організатори, які призивають людей діяти саме так. Акція може супроводжуватися різними елементами, будь-то викрики, скандування, хлопання, топання. Чим підміняти поняття організована встреча якими-то прогулками?
Як людям позбігнути затриманню? Чи є правові механізми оборони? Чи можна переконати силові структури, що вони шпацерували, просто гуляли? Питаюся у правооборонця Валентина Стефановича.
Це дуже риторичне питання. Коли міліції буде поставлена задача захоплювати людей, вони будуть перевиконувати бомбопад. Видите, в країні, в якої нема правил, ніяких механізмів, які дозволяють оборонитися. Сопротивляться цим товаришам штатським, ну так вони знайдуть 15 свідків, то, що вони вам показали посвідчення співпрацівника міліції, а ви їх ударили, тому 2 роки вам за це винесуть. Я не веду, як боронитися. Що робити, веду? Вийти всім на вулицю і хлопати. Ось тоді це буде найкраща оборона. Всі 10 мільйонів, щоб вийшли і хлопали, і все вирішиться.
Навпрост питаюся у офіційного представника столичної міліції, пресового секретаря ГУС Менгарвиконкому Олександра Ластовського.
Так а завтра буде хапун?
А я-то откуда знаю? Я в даному випадку такий же журналіст, як і ви. Навіть те, що у мене погони, це не значить, що мене тут інструктують, а я вам тут голову морочу і скриваю правду. Мені завтра скажуть, йдеш в поля, вытаскивай журналистов. Я пойду вытаскивать журналистов. Скажут стоять просто в синей майке. Буду стоять в синей майке. Вот это наше с вами единственное отличие.
Организованы сбор сродков для потерпелых у минулых акциях. Праз электронные рахунки у интернете. Проявить солидарность и допомогчи потерпелым материально можно так само во управе партии БНФ. Там примают наявные сродки, якія идут непосредственно на оплату штрафу и передачи.
Під час розгону минулої акції 3 липня на привокзальній площі Мінську затримали тяжарну жанчину. У пастарунки вона побула некілька годин. Її мужа арештували на 10 суток. Після усього гэтага жанчина скинула дзіця. І гэта не перший подобний випадок.
У социальных сетках з'явилися повідомлення об тим, що затриманая на маўклівой акції 3 липня молодая жанчына неўзабаве після затримання стратила ненароджанае дзіця. Інформацію подтвердили правоабаронцы, однак сама дзяўчына пакуль адмаўляецца ад каментароў.
Очень много людей звонят, и никто, в принципе, понять не может этого. Этого никто не поможет понять, потому что это понимаю, допустим, только я, правильно? Мне сейчас на самом деле очень тяжело. Я не хочу ничего по этому поводу не комментировать, ничего не давать. Я уже просто так сделала раз ошибку, что была в кабину, и все это. Теперь и в интернете, и я не знаю, еще это по телевизору, что просто какой-то ужас. Я просто так в шоке. Мне и так всего хватило, еще и вот это.
Маўклівыя акцыі пратэсту сапраўды суправаджаюцца жорсткімі затрыманнямі ўдзельнікаў і простых мінакоў, без уліку іх узросту, полу і фізычнага становішча. У гэтай сітуацыі цяжарныя жанчыны, асабліва тыя, якія знаходзяцца на ранніх тэрмінах, робяцца лёгкімі і безабароннымі ахвярамі прымянення фізычнай сілы і ўздзеяння псіхалагічнага стрэсу. У пятай частцы закону аб органах унутраных справаў Рэспублікі Беларусь цяжарныя жанчыны згадваюцца толькі ў артыкуле, які рэгулюе прымяненне спецыяльных сродкаў. Пры гэтым ідзецца пра жанчынаў з яўнымі прызнакамі цяжарнасці. Былы міліцыянт Андрэй Левінаў, які пакінуў службу ў чыне капітана міліцыі, кажа:
«По большому счету, наверное, 3, а то и 4 месяца женщина беременна, это уже практически полсрока, а внешне это может вообще никак себя не выдавать. И женщина даже заявляет, что я беременна. Ну, а сотрудника милиции, то есть что ему остается? Он либо должен поверить на слово, либо не верить на слово. А ведь все очень просто. Это вызывается врач, и врач сразу, или привозит человек в больницу, и сразу будет ясно, беременна человек или не беременна. И, соответственно, и отношения, и все остальное. Ну, у нас, как правило, как? Ну, беременна, ну ладно, ну беременна, ну и что?
Правоабаронца и политик Вольга Карыч распавядае.
Я так само страціла дзіця на третьем месяце, и за 2 тыдні до гэтага у нас был такі безумны арышт, и я 8 гадзінаў провела у милиции, и разом с моим мужем, які был после операции, и милиціянты нават хотели надеть на мяне кайданки, хотя я адразу попередила, что я цяжарная, и это будет такой великий стресс, потому что тому я связываю это так само. У любом выпадку я дзіця страціла.
Выпадки, калі цяжарные жанчыны были грубо затрыманыя милицией, здараются не так редко. Однако довести шкоду здоровью жанчыне у такой ситуации амаль немагчыма, говорить Вольга Карыч.
Я так сама, да, раньше думала про некую судовую справу, и могу сказать, что это вельми тяжко. И у нас, на жаль, пока что нема ни водного такого прецедента. Потому что, по-перше, наступая у такой ситуации вельмимостной депрессии, это зрозумело. И женщине не хочется ничего на Богу там. Я потом месяц лежала в шпитале, и мне было вельми тяжко выходить из этой депрессии. И по-другому, конечно, коли его звертаться до доктора, я с ними размовляла, то они скажут, ну, это может быть там 1001 причина, чему так отбылось.
Капитан милиции Андрей Левина уличит, что на службе милицианты часто забываются про то, что у них так само есть жонки и мати.
Когда они на службе, они почему-то забывают, что у них есть матери, которые их рожали, были беременны. У них есть у многих жены, которые тоже рожали и были беременны. У некоторых в настоящий момент беременны жены. У кого-то еще будут, как говорится, жены, будут рожать и так далее. Ну, почему-то, когда они задерживают беременную женщину, они почему-то забывают о том, что завтра в этом же положении может оказаться их близкий человек.
Паводле ацэнак праваабаронцаў, з некалькіх тысячаў затрыманых на маўклівых акцыях пратэсту летам гэтага году прыблізна 5-ю частку складаюць жанчыны дзетароднага ўзросту.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан, формуючи мытный звяз и одинную экономичную простору, мают на мете створить новый полюс усесветной экономики. Администраторы группы «Революция» про социальную сетку ВКонтакте штораз меняют формат маўклівых акцій. Гэтым разом пропонуется не пляскать у лавки, а поставить будильник на мобильниках ровно на 20-ю годину. У регіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў жодзінскую турму перавялі сотні чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. У регіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі КДБ, аднак спробу ўладаў запалохаць грамадскіх актывістаў не даюць плёну. З гарадоў, райцэнтраў і мястэчак прыходзяць паведамленні пра тое, што тут абмяркоўваюць планы пратэсту на бліжэйшую акцыю. Яна прызначаная на сераду 13 ліпеня. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» і мясцовых актывістаў запісаў Уладзімір Глот.
З Берасцейшчыны перадае Александр Дынько.
У Берасці затрыманыя падчас маўклівай акцыі 29 чэрвеня звяртаюцца ў праваахоўныя органы, каб абскардзіць несправядлівыя, на іх думку, прысуды. Праваабаронца Роман Кісляк паведамляе.
Маладыя людзі, которые абжалуюць пастанавленне, так як считаюць, што они случайна туда попалі і не участвовалі в этой акцыі, вот они на несправедлівы суд жалуюць. Суд как конвейер постоянно проходил, и особо не обращали внимания. На их возражения и на доказательства приняли на веру сотрудников милиции, различными нарушениями проходил суд. Жалобы готовят в областной суд. В процессе подготовки возникают такие проблемы, связанные с получением копии материалов и, в частности, протоколов судебного заседания.
Поводле сведчанняў праваабаронцаў і актывістаў сеткавай рэвалюцыі ВКонтакте, напярэдадні заўтрашняй маўклівай акцыі прэвентыўных затрыманняў не адбылося. Большыня актывістаў і адміністратараў берасцейскай суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» атрымалі папярэджанне ад пракуратуры пра недапушчальнасць арганізацыі і ўдзелу ў недазволеных масавых мерапрыемствах і пра адказнасць за парушэнні.
Пра сітуацыю на Віцебшчыне распавядае Браніслава Станкевіч.
У сацыяльнай сетцы ВКонтакте вядзецца апытанне, дзе лепей збірацца, па-ранейшаму на плошчы Перамогі або ў раёне летняга амфітэатру, дзе гэтымі днямі праходзяць канцэрты музычнага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Як паказаў ранейшы досвід, віцебскія міліцыянты імкнуцца затрымліваць людзей такім чынам, каб не прыцягваць увагу мінакоў. Пра тактыку хапаць спадцяжка распавёў падпалкоўнік Андрэй Іваноў, калі быў сведкам на судзе супраць 15 затрыманых 6 ліпеня. Усіх іх затрымалі ў розных месцах гораду, калі яны былі ўжо далёка ад плошчы Перамогі, дзе збіраліся ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Цяпер віцебскія міліцыянты здымаюць усё на відэакамеры, каб мець доказы ў судзе. І гэтыя відэадоказы фактычна сфабрыкаваныя, лічыць каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец, якую учора прысудзілі штраф памерам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным шэсце пад воплескі. Спадарня Таццяна каментуе перамовы супрацоўнікаў міліцыі, якія таксама запісаліся разам з гукамі вуліцы.
Зразумела, што гэта заказуха. Казалі, што гэта не пахожа на шэсце. Шмат там ругаліся, што інтэрвалы вялікія. Людзі ідуць і ідуць. Таксама былі словы «Яе нема, на што мы здымаем?» Яны палявалі за мной. «О, Сіверінец пабачылі, тады супакоіліся і тады ўжо пачалі здымаць амаль твар».
У горадні працягваюцца суды над удзельнікамі маўклівых акцій 3 і 6 ліпеня. Некаторыя асуджаныя кажуць, што пратаколы судовых паседжанняў не супадаюць з тым, што адбывалася падчас судоў. Яшчэ некаторых асудзілі завочна, перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенскія праваабаронцы не могуць назваць дакладныя лічбы асуджаных удзельнікаў маўклівых акцій, прыкладна кажуць, што сёння іх болей за 70. Спадара Сергея судзілі некалькі дзён таму, ён сабраўся пісаць скаргу на рашэнне суда і выявіў, што пратаколы не супадаюць з тым, што было насамрэч у судзе.
Ну, во-первых, на суде так Черняк і Хацук сказалі, што меня не задерживали. Здесь написано, што они признали, што меня задерживают, што я участвовал в уличном шествии, не реагировал ні на што. Што показывали мне відеосъёмку, никакой відеосъёмки не показывали, показывали фотографію, где я шествую боком, как бы стою, фотографирую просто вот из любопытства. И вот это доказательство стало, что я участник шествия.
Девчина Раиса была на улице Советской разом с своим хлопцем. Кажа, что до ее подошли с тылу, и она навод не бачила, кто ее затримливал. И в суде, коли ее судили, она отримала штрафу по мере 25 базовых величин. Навод не могла сказать, те соправды те светки супроти ее светчать. А иного сябра на агула судили завочно, покольки не попередили, что суд перенесли на инший день.
И он пошел сегодня, его даже не судили, ему просто вручили постановление суда, что его тоже штрафовали, тоже на 25 баз. Без него, без свидетелей, без него просто он пришел, и уже было постановление, он его просто забрал.
Андреева Олега разом с ягоным бацком затримали на Советской площади за годину до акции и отвезли в пастарунок, где склали протокол. У суде, со слова Олега, высветлилось, что в протоколе подправлены корректором час и записаны новые дадзеныя, якія не супадают с копией протокола, який им выдали при затримании.
Гомельский активист Павел Привалов за удел в маўклівой акции 3 липеня уже отсидел трое суток. Урадження от отсидки, зрозумело, не найлепшее. Признается, было и вязень.
Тюрьма. Вначале меня кинули в переполненную камеру. Там было 8 человек, из них где-то половина уже в лагерях было судимых, видно, чтобы как-то, не знаю, запугать. Вот. Я был 9-м уже, когда пришел в эту камеру. А там размер, как моя комната, наверное, этой камеры, в двухкомнатной квартире обычно, в Хрущевке. Ну, условия там, конечно, не очень.
Павел протягивает.
Люди понимают, что в стране такое творится, особенно там, и какой у нас там закон, как у нас работают. В принципе, я даже не знаю, как они нашли мне место. Я думал, мне просто места не будет. Ну, чтобы, конечно, я не лежал на полу, люди сдвинулись, нашли там какой-то у них был матрас, и даже белье вот постельное. Про то, что зачем надо, вот в этом плане понимали, больше высказывали сомнения по поводу того, что не получится. Вот так вот. Они говорят, все равно он вас всех потрясает, и ничего у вас не выйдет.
Сказаў нашаму корэспандэнту Павел Прывалоў. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Поселок Василишки я імкнуўся не выпадкова. Далёка за межамі паселішча вядома тое, што ў старых Васілішках нарадзіўся і правёў юнацкія гады Чэслаў Юліуш Выдрыцкі, сусветна вядомы рок-музыка, які абраў сабе псеўданымам назоў нашага срэбразвоннага Нёмана. Маё падарожжа ў Васілішкі, Шчучынскага раёна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. У Москве прэм'ер-міністры Расіі, Беларусі і Казахстану падлічваюць дывідэнды ад дзейнасці мытнага звязу ды прыкідваюць выгоды ад сяброўства ў межах адзінай эканамічнай прасторы. Аднак эксперты сцвярджаюць, што калі Москва і Астана сапраўды атрымалі пэўныя эканамічныя перавагі, дык Мінску хваліцца асаблівымі прыбыткамі не выпадае. Перадае Ігар Карней.
Відавочнымі плюсамі мытнага саюзу для Беларусі аналітыкі лічаць скасаванне дагляду грузаў і дакументаў на межах паміж Расіяй, Беларусію і Казахстанам, у выніку чаго зніклі аўтамабільныя чэргі. Вырабленыя ў краінах сябрах мытнага саюзу тавары атрымалі выгад на агульны 170-мільённы рынак без квотаў і абмежаванняў. Сыравіны і камплектуючыя, у тым ліку нафта і газ, павінны стаць для Беларусі істотна таннейшымі. Галоўнае, што падштурхнула беларускае кіраўніцтва ўступіць у мытны саюз, гэта быў разлік атрымліваць бязмытныя энергарэсурсы з Расіі. Аднак вось ужо паўтара года Масква не спяшаецца рабіць саступкі. Ільготныя кошты абяцаюць увесці толькі ў 2012 годзе, як запрацуе адзіная эканамічная прастора. Пакуль жа, як кажа фінансавы кансультант Сергей Чалы, умовы ў энергетычнай галіне для Беларусі толькі пагаршаюцца.
У сравнению з тем, на што рассчитывали примерно год назад, ситуация существенно ухудшилась. Рассчитывали на то, что просто тупо будет снято экспортировать. Тогда расчет шел где-то примерно 3,5-4 миллиарда. Из-за того, что велись премия, вели экспортные пошлины на эти продукты, произведенные из российской нефти. Выгоды получились примерно раза в 2-2,5 меньше, чем то, что рассчитывали.
Аналагічная сітуацыя ў справе газавых паставак. Беларускі бок намагаецца ўвязаць унутрырасійскія цэны на газ з набыццём «Газпрамам» 50% акцый «Белтрансгаза». Аднак у газавым канцэрне такі сцэнар катэгарычна адхіляюць. У выніку, як лічаць эксперты, непаразуменні паміж Масквой і Менскам будуць толькі абвастрацца. Пры такім раскладзе, на думку казахстанскага палітолага Дасыма Сатпаева, не выключана, што кіраўніцтва Беларусі будзе намагацца ўтварыць з Казахстанам своеасаблівы антырасійскі альянс. Апошнія падзеі паказваюць, што ў Аляксандра Лукашэнкі і Нурсултана Назарбаева няма прынцыповых разыходжанняў. Не так даўно менавіта перад казахстанскім калегам Лукашэнку было сорамна за ўласны народ, які спачатку спарадзіў ажыятаж на валютным рынку, а пасля кінуўся скупляць алей ды цукар.
Более того, я так подозреваю, что сам Назарбаев хочет, чтобы Минск участвовал в таможенном союзе, как некий такой возможность создавать дуэт в противовес России. Все же знают российскую любовь иногда давить на газ, поэтому Минск и Астана, они объединившись, могут противовес более-менее такой реальный составить. Для Назарбаева все-таки важно, чтобы Беларусь не отодвигалась от таможенного союза.
Тем часом кіраўніцтва России не покидая намаганняў долучись до супрацы у мытным союзе Украину. Украінскі дэмакратычны палітык Тарас Чарнавол у гэтым звязку кажа, што нават вышэйшае кіраўніцтва Украіны песімістычна ставіцца да падобнай ідэі. І асабліва ахаладзілі інтэграцыйныя настроі нядаўнія заявы Лукашэнкі, які спачатку назваў украінскую ўладу вашывай, а пасля заявіў пра поўную залежнасць Кіева ад Брусэля.
Лукашенко лишние доказательства того, какие нравы царят в таможенном союзе Белоруссии, как с регионами, с бизнесом, экономические торговые отношения. У нас очень хорошие, думаю, здесь терять ничего не нужно. А политически нужно поставить точку, понять, что объединяться и с Россией, и с Белоруссией, и при нынешнем руководстве, наверное, и Украине ни в каком случае не следует.
Тенеголовный минус удела в мытном союзе для Белоруссии – подел прибытков. На 92% его основу складают российские пошлины, что означает соступки белорусского боку по цэлым шэрагу пазіцый. І гэта не кажучы пра тое, якія сумнеўныя выгоды атрымалі ад мытнага саюзу беларускія аўтааматары. Ад 1 ліпеня з уніфікацыяй мытных пошлінаў на расійскі ўзор памер пошліны стаў вышэйшы, чым кошт уласна аўтамабіля. Машына для асноўнай часткі насельніцтва зноў ператварылася ў мару.
Перадаваў Ігар Карней. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-339-52. Тэлефануйце, вашы меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Канахович Мікола Спружанаў. У гэтыя дні самай галоўнай і сенсацыйнай тэмай беларускіх СМІ гэта адсутнасць віншавання прэзідэнта Расійскай Федэрацыі спадара Медведзева славянскаму кірмашу ў Віцебску. Расія пазычыла для Беларусі некалькі мільярдаў даляраў не на розныя бессэнсоўныя гулянкі, а для вываду беларускай эканомікі з крызы. Але Лукашэнка пазычаныя грошы бездумна растранжырвае. Таму дзякуй Богу, што ў прэзідэнта Медведзева хапіла хоць на гэты раз мудрасці не звярнуць увагу на віцебскі цуда-абсурд.
Андрей из города Пинска. Вот у нас приоритет номер два, чтобы обеспечить людям выплату зарплаты, начинать закладывать, продавать строительную технику, ну, ту, которую поновее, башенные краны, самосвалы и так далее, и так далее. Еще люди начинают увольняться и ехать в Россию, несмотря на то, что Лукашенко объявил всех врагами Родины, кто поедет в Россию. Выхода нет. У людей большие ежемесячные выплаты по кредитам за жилье. Еще же надо кушать, надо детей одеть, обуть, накормить. Людям не на что жить. А Лукашенко зверствует. Он проявляет свою ярость, потому что он уже полностью изобличил себя этим кризисом, этим обвалом, крахом экономики. Он назвал протестующих небольшой судивой массой. Если судить по теперешнему положению Беларуси, то шелудивая масса – это как раз такие те, кто находится у власти. Они довели народ до обнищания, страну до экономической катастрофы. И выхода из этого не видно. Внешний долг растет на десятки миллионов долларов в месяц. Это примерно на 1,5 миллиарда. Уже дети наши должны Лукашенко. Что будет дальше, не ясно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю основные подеи дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэце стварыць новы полюс усясветнай эканомікі. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце штораз мяняюць фармат маўклівых акцый. Гэтым разам прапануецца не пляскаць у ладкі, а паставіць будзільнік на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў Жодзінскую турму перавялі сотні чалавек.